Добрый вечер. Котопоиск начинается. Причем подразумевается изначально, что котики, которых мы сегодня найдем, будут обязательно довольны, сытые, и вряд ли у них будут хмурые физиономии. Хотя, конечно, хмурость котиков обычно не обусловлена условиями содержания. Это потому, что просто они на людей смотрят свысока. Проверяем, смотрит ли он свысока. Вот, вот, вот. И... Ну да, у него позиция, конечно, достаточно высокая в отношении с людьми. То есть он свысока смотрит на всех на нас. И вот, вот, вот. Есть такое ощущение, что из этого состояния, которое называется на языке науки каталоги «бряк», может быть какой-нибудь очень неплохой выход. Ну, предположим, что мы искусственно срежиссируем это. Вот. Вот так это выглядит. Это такой котопоиск. Здесь, конечно, немножечко лишнее. Котик не согласится, он считает, что от этого становится краше. Но вообще, конечно, на пуму, на кроссовках и на футболках он не очень похож в этом ракурсе. Во всем остальном, конечно же, он прекрасен. И где-то у нас есть еще один. Мы помним, что в котопоиске обычно принимает участие парочка. Занят. Чем занят? Прекрасное занятие. Он в тонусе, а нос у него в мисочке при этом. Все у них прекрасно. Мы проверили. Инспекторский надзор удовлетворен. Сразу понятно, что здесь с котиками все в порядке. Михеев. Здравствуйте. Сангьонг Акцион, ну, экшен который, или Сузуки Гранд Витара, 13-й год, дизель, 150 тысяч, если верить одометру. Дизель оба. В чем разница? Ну, санговые йонги, они же, там же еще живут с этим названием куча машин, но будем считать, что, наверное, вы подразумеваете первородного, которого мы тоже все помним, как вот этот акцион, со страшненькой рожицей, и это внедорожник рамный, с парт-таймом. У него постоянно полный привод отсутствует, у него есть задний, а перед подключается, ну, повезет, не повезет, но подключается. А Suzuki Grand Vitara – это кардинально другая идеология. Это несущий кузов, это постоянно полный привод. И, на мой взгляд, если не нужно рубиться через пни, коряги и советскую действительность, то Grand Vitara – более универсальный автомобиль. Он хорош абсолютно в своей сбалансированной конструкции. У него очень хорошая геометрическая проходимость, то есть у него передний свес, задний свес. Он будет трехдверный, пятидверный. И он, особенно на ручке, на мой взгляд, абсолютно идеален. Тем более, что это уже под закат его карьеры, когда ему даже на версию 2.0, если это пятидверка, поставили задние дисковые тормоза, потому что поначалу, как только эта модель появилась у нее, до первого рестайлинга сзади были барабанные тормоза. Ну, мы же модные ребята, мы же понимаем, что нам, ребятам, октябрятам, во что бы то ни стало, сзади должны быть тоже красивые дисковые тормоза. Мы же зрим в корень. Это иностранцы на машину смотрят, ну, проехал и проехал. А мы смотрим, конструкция, это что-то дешевку нам не подсунь. И Grand Vitara настолько классная машина, что совершенно не случайно ее по сей пор не сняли с производства. Не потому, что заменить не на что. Suzuki – это компания очень состоятельная за счет индийского рынка, за счет своих мотоциклов. У нее любая легковая модель, ну, внедорожник, кроссовер, она может быть заменена в любой момент на все, что угодно. У них хватит на это и бюджета, и хватит конструкторской мысли, и хватит технологического подспорья. Но зачем такую хорошую машину менять? Они абсолютно правы в том, что ее оставили. И 13-го ли года, какого бы то ни было другого, это более интересная, более правильная машина, при всем при том, что обычно корейцы в моем рейтинге выигрывают, но только не санговые йонги. Хаим с очень долгой фамилией. Можете рассказать, как происходят съемки гонок на автомобилях по улицам городов? Разбивают ли эти машины по-настоящему или в современном кино это монтаж? Очень часто это настоящие машины в настоящем городе. И если павильонную съемку устраивать, а павильонная съемка не компьютерная, где в павильоне у тебя только зеленый для прокеивания задник, а именно павильонные съемки с декорациями, они всегда проигрывают по свету. Искусственный свет всегда очень виден. Шикарные световые приборы, потрясающий художник по свету, замечательный художник-постановщик, режиссер-постановщик, всегда видно, павильон всегда видно. когда нужно устроить какой-нибудь экшен в городе, особенно эта красивая погоня, выезжает на натуру, потому что сам город снимать или воспроизводить его очень тяжело. Поэтому лучше взять нормальный, настоящий, полноценный город. Но иногда можно по городу проехать и снять его, и получить живую картинку при нормальном освещении, и уже ее добавлять через зеленый задник, чтобы у тебя сзади можно было прокеяться. Но самый профессиональный, когда хороший бюджет и фильм классный с режиссером, постановками, трюками и Киану Ривзом, тогда это настоящий город, настоящая машина. Машина обычно от 3 до бесконечности, потому что машины убиваются после каждого эпизода. То есть вошел в поворот, следующая машина, вышел с поворота, следующая машина, прыгнул на трамплине, еще 3 машины, развернулся полицейским разворотом на узкой улочке, еще 2 машины, снес полдома, а вот это уже компьютерная графика. И так было даже, ну, то есть во все в предыдущие времена, когда хорошее кино снималось только на кинопленку и только при помощи там крана, вертолета и только на улице, это было во все времена не только свидетельством технологического оснащения. Ну, не было тогда еще компьютеров. Компьютеры гораздо раньше появились, как нам кажется. То есть мы не отследили тот момент, когда натурных съемок стало меньше, а компьютеров стало больше. На «Аватаре» было уже поздно, это уже был выход «Финал». И киноиндустрия, она тяготеет к классицизму именно потому, что телевизор приучил нас к тому, что подделка нам пойдет, это хорошее качество, мы посмотрели 1,5 часа и забыли, а кино стоит на постулате. Это должно быть зрелище. И зрелище должно быть снято так, чтобы от этой картины было тоже впечатление. От пейзажа, от природы, от Оскаров же не случайно дают за актеров, которые на втором плане, за события, которые на втором плане. И снимаются, вот и сейчас еще можно найти очень много фильмов, снятых не на цифру и снятых уж тем более не на GoPro. Очень профессиональное оборудование и максимально натуральные съемки. И машина в кадре. Но когда нужно устроить, например, крупным планом мордобой, главный герой убивает главную героиню. Делает это артистично, под шумные аплодисменты зрительного зала. И там очень много крупных планов. И вот здесь уже не имеет значения, что там происходит позади. Здесь важно, как он снес ей полголовы, как хлестанула кровь, как она ему ответила кастетом, и как у него тоже там череп в крошке, и чтобы зритель получил упоение от этой картины. Вот она-то как раз снимается по-настоящему, ну, не в том смысле, что актеров обязательно убивают, но именно она снимается так, как и происходит нормальная съемка. А все остальное – это декорация. И машина в этот момент стоит на платформе, и для того, чтобы изобразить крены, входы в поворот, развороты вокруг своей оси, тем более камер там обычно 5, 6, 7, 8, 9, 10, и задник не имеет никакого значения. Его потом уже дорисовывают, сняв проезд по реальной части какого-то пейзажа, там, города ли, пустыни Гоби, или там, каких-нибудь гималайских гор. А кино до последнего борется за то, чтобы выглядеть максимально реалистично и специально красиво. Неважно, как развивается сюжет, но очень важно, как ты рассказываешь историю, этот самый сюжет. Мересабль. Самый тяжелый выбор человека, самый тяжелый выбор четверга. Вот оно что. Я думаю, это большой философский вопрос. Привезти его здесь или отправиться на пастуховские четверги? Ну, конечно, пастуховские четверги. Там вы точно узнаете гораздо больше. Сергей, что для вас стало решающим при выборе страны для иммиграции? Литву я знаю давно. Литовцев я в контакте своем тоже имею очень давно. В армии в 1984 году литовцы очень сильно выделялись и отличались. Это были самые надежные ребята, это были самые классные ребята. И с литовцами было очень здорово. И весь Советский Союз, мир по сию пору, а Советский Союз тогда путал Литву с Латвией, совершенно невозможно было понять, чем они отличаются. И эстонцам так учат, что тут даже всех перемешивали в миксере, говорили, это прибалты, и не очень их дифференцировали. А в армии ты очень быстро начинаешь отличать дагестанца от аварца, киликийца от азербайджанца, чеченца от дагестанца, и очень быстро перестаешь путать, где латыши, где литовцы и где эстонцы. Они очень сильно отличаются при всех своих общих чертах. И вот уже тогда было очень интересно и очень многое понятно про Литву. Тем более, ну, в армии ты все равно ничем не занят. Тебя посадили за решетку на несколько лет, и у тебя есть возможность поговорить и обстоятельно узнать, выспросив, поинтересовавшись, а заодно подтвердив теорию практикой, потому что там каждую минуту прилетает какая-нибудь такая новая вводная, от которой были волосы встали дыбом. И ты должен на это реагировать, что-то делать, и в том числе выносить свой аккуратный хвост из-под огня, чтобы тебе его не прищемили, и особенно когда ты вместе с литовцами, это имело совершенно другую, очень высокую результативность. Классные ребята, уже тогда было очень интересно. А потом, ну, Литву можно было посмотреть, можно было потрогать. Я в 17 году вместе с Александром Пикуленко специально устроил такой большой проезд. У нас были все кольцевые трассы европейской части Советского Союза. У нас было Невское кольцо. Мы ехали с ним в Ленинград, в Санкт-Петербург. У нас был Минск, Боровая. У нас была Бикернееки, Рига. У нас было Кочергине, Литва. И у нас было в Эстонии, как же она называется, Пирита. Причем Сасаныч Пикуленко, он по этим местам боевой славы не ездил 50 лет. И мы с ним приезжали на место, за 50 лет много чего изменилось. Он говорил, так, вот здесь был левый третий опасный, вот там, где сейчас стоит дом, у нас был ретардер, и у него в голове все это прекрасно совершенно ложилось на местность, он рассказывал, показывал, и мы тем более проехали, например, по Бикернееке мы прошли, а вот по Кочергине, это как раз Литва, мы приехали, мы были на «Ладе Вести Спорт», такая цвета «Авроры», серая машина, очень интересная. И мы приезжаем на Кочергине, это профессиональная трасса, построенная как раз для чемпионатского уровня. И в Советском Союзе это была очень известная гоночная трасса, она и сейчас, кстати, известная. Мы приезжаем, огромная асфальтовая площадка, паркинг, заасфальтированное поле перед въездом. И ровно посредине стоит один человек. Мы аккуратно подъезжаем к этому единственному живому и говорим, здравствуйте. Он нам говорит на русском языке, здравствуйте, я директор этой трассы, что бы вы хотели? Мы сказали, мы бы хотели вспомнить молодость, если можно, проехаться по ней. Он говорит, да, пожалуйста, только не хулиганьте. И мы поехали, и Сан Саныч как раз показал класс, как 50 лет тому назад он гонял по трассе Кочергине. Потом мы тут же собрали местных гонщиков, парней, дали им ключи от машины, сказали, только не хулиганьте. Они погоняли на этой «Ладе Вести», один из них сказал замечательную фразу, выходя из машины, говорит, будто не «Лада». Настолько она была не похожа на представление этих людей о «Жигулях», тем более, что, конечно, «Лада Веста», она кардинально другая машина, и под спорт она подходит, под повседневную езду, конечно, нет. У нее очень серьезные недоработки. Ну, все-таки это «Лада», к сожалению. Вот поэтому Литва – это было объект изучения, постижения, начатые на армейском знакомстве в 84-м, и в 17-м году это был как раз специальный заезд для того, чтобы посмотреть, и когда стало понятно, что вот теперь точно все, родина, любимая горячо, захвачена государством, с которым дальше не по пути. И Литва, как это было и в 84-м году, протягивая руку дружбы, в этот раз тоже оказалась точно такой же прогнозируемой замечательной Литвой, которая поступила точно так же, протянула руку дружбы. Так что Литва в данном случае абсолютно не случайна. Эмиль Мамедов. Так, это просмотр. Учащение ломучести БМВ было только в бенгловскую эпоху, или так было всегда, просто это не все знали. Всегда так было и становится дальше хуже, потому что у БМВ ее высочайшего уровня инженерная школа. Инженер, он еще и экспериментатор. Ему чрезвычайно интересно сделать какой-нибудь там полый коленвал или, например, поиграться с системой клапанов газораспределительного механизма. И это все, конечно, проходит какой-то цикл испытаний для того, чтобы подтвердить свою, ну, как минимум, ресурсность. Но БМВ-шные инженеры, они до такой степени опережают прогресс на планете Земля, что прогресс за ними не успевает, а законы физики, конечно, успевают. И BMW, она фирма, привыкшая подавать себя как инновационная, сложная, технологичная, и продукт у нее такой же. И очень здорово по этому поводу сказал Максим Кадаков, в тот момент работавший в «Авторевью», а сейчас главный редактор журнала «За рулем». Он пересел после какой-то хорошей машины, по-моему, у него был Ford Escort, И после Форда Эскорта ему Миша Подорожанский выдал служебную BMW-3. Он сел в эту машину и сказал: первые две недели разницы никакой. Форд очень неплохая машина. Вопрос даже не об управляемости, потому что переднеприводная машина, это заднеприводная машина. Но это же не после «Жигулей». Собственно, Миша Подорожанский, он как раз выстраивал политику экспертности своих работников именно в том, чтобы пересадить их с «Жигулей» на приличную технику. Потому что если ты тестируешь любую иномарку после «Жигулей», у тебя всегда оценки 5 баллов. Как только ты с копейки пересел, неважно на что, ты: ай, какая машина. А вот когда ты с «Форда» пересел, ты начинаешь замечать такие нюансы, которые не сразу увидишь. И поэтому, сравнивая Ford Escort и BMW, тут эргономика, там удобно, тут здорово, там здорово. А потом Макс Кадаков говорит: а вот через две недели ты понимаешь, BMW – это шедевр. И как она едет, и для чего она придумана, и что она из себя представляет. И BMW таковой и остается. И BMW – это всегда ломучая, одноразовая, шедевральная, задуманная, плохо исполненное изделие. И бенгловские машины, они в данном случае не выделялись тем, что они: ой, а сзади кто появился? Сзади появляется рыжего цвета кот, то ли Ашот, то ли Тофик. Так как бы у меня сесть так, чтобы вы его тоже видели. Вот у него в этот момент попытка угнездиться, там у него кошелка специальная, он в ней обычно ночует. И обратите внимание, он очень обстоятелен. Он неспешно изучает ландшафт. А не погрузится ли мне в нирвану, думает он, именно в этой кошелке? Или у меня для нирваны найдется пара других мест? Видимо, нашлась как раз пара других мест, потому что в эту кошелку он решил не погружаться. И машины BMW, они технологично сложнее, инженерно-шедевральнее от раза к разу. Они все лучше и лучше, интереснее и интереснее. И каждый раз одно и то же. Фирма не умеет чинить то, что она продает. И как раз на поколении, да, именно бенгловском, стало больше скандалов, когда, в том числе, например, один покупатель приезжал каждый год по франкфуртскому автосалону к открытию его, и там убивал кувалдой свою шестерку BMW, то есть купешку тоже. Он начал как раз с бенгловского поколения, и там из-за этого был плакат: научитесь чинить то, что вы производите. Его каждый раз забирала полиция, это был скандал, потому что его машину гарантийную, новую, купленную в салоне, починить не могли. Но для BMW это характерно. И у BMW сейчас, если посмотреть список проблем, он совершенно нескончаемый. И любой владелец BMW, он наизусть знает парт-номера запчастей. У него в гараже обязательно запасной двигатель, запасная коробка. Потому что коробка там ZF, а не какая-нибудь там другая. ZF тоже неплохая коробка, но специально под BMW они как раз делают эту пару там пластикового поддона, сопряженного с какими-то металлическими или силуминовыми деталями. У ZF, в том числе, внутри есть детали, сделанные не из стали, а из силумина, специально для того, чтобы на пластиковых заглушках и втулках, чтобы это все развалилось. Машина сделана гениально, с умыслом. Не случайно. И каждое поколение BMW, она как раз по нарастающей в этом отношении хуже предыдущей. И надежной машиной BMW не может быть, по определению. И она переусложнена, и, ко всему прочему, фирма очень старательно поддерживает ремонт, и ремонтный ресурс, и ремонтные запасы, и ремонтные расценки. Починить машину, как известно, несколько раз дороже. Любая запчасть, она продается в три конца. То есть невозможно продавать запчасть по себестоимости. Вообще себестоимость автомобиля, она ведь самая страшная тайна. Это вот как есть несколько страшных тайн на планете Земля. Деньги Путина. Сколько у Путина денег? Какая у Путина собственность? Говорить об этом нельзя. Те, кто вплотную подступился к кошельку Путина, к пониманию сумм, они погибли уже. Точно так же, например, в России расследование коррупции. Как только ты выходишь на чужие финансовые потоки, начинаешь понимать, чего и сколько, тебя убивают в обязательном порядке. Себестоимость автомобилей, она совершенно страшная. Она в голове не укладывается, каждый раз вызывает скандалы, хватание за грудки и вопли: не верю, все ты врешь. Автомобиль стоимостью отпускной у дилера в 50 тысяч евро. Себестоимость, неважно какой. То есть ни размер, ни бренд не имеет значения. Китайцы вычеркиваем, это макеты. BMW, которая продается за 50 тысяч евро в Европе, ее себестоимость 2000 евро. Представьте себе, почем запчасти, почем коробка передач, почем двигатель в сборе, а почем поршневые кольца, почем втулки, почем прокладки. То есть у них вообще цена на килограмм, а в розницу они там 100 евро, 200 евро. То есть там какая-нибудь втулочка, какой-нибудь сайлентблок, 50 евро. А у него себестоимость 0,001 тысячная евро. И поэтому обязательно нужно, чтобы здесь у тебя был привязанный к сервису клиент. Тем более, это гарантийные обязательства перед ним. Он же никуда не денется. И он, ко всему прочему, боготворит фирму. И фирма, конечно, боготворится именно благодаря тому, что клиент такой. А BMW, они вот такие. И это разговор о том, что будет дальше. А дальше будет то же самое. Я пытаюсь сесть так, чтобы нам было видно котика. Вот как бы мне так вот... Потому что очень неудобно сидеть вот так вот постоянно. Так. Внимание, котик. Тут оно же зеркалит, то есть нужно как-то... Вот, все. У нас выстроенный пейзаж. И здесь у нас в этом пейзаже есть пейзани. Один из них рыжего цвета. Ну, так, с легким презрением к публике, так, со спины. Так. Наталья челом бьет. Наталья, спасибо. Что купить из V8? Деньги не вопрос. Что купить из американских V8? Вот Great Wall только что заявил, что Китай наконец-то украл, понял, что украл, и сумел воспроизвести близко к тексту настоящие китайские V8. То есть у Китая тоже есть V8. Когда китайцы украли на Хонгше, она же Хунце, она же красное знамя V12, то есть они украли мерседесовский V12, они его воспроизвели близко к тексту, а он не поехал. Помните этот разочаровывающий момент с Джереми Кларксоном, когда он сел на этот Хонгце и попытался замерить разгон с нуля до 100, а она до 100 на 12 цилиндрах не разогналась. И даже в русском переводе есть как раз этот ролик, как он говорит, она не едет. То есть вот это вот все, вот это вот огромное, вот это вот большое, вот это вот здоровенное, оно 100 километров никак. А V8 – это классическая Америка, но V8, пожалуйста, это там какой-нибудь Камара. В Европе у него 2 литра и турбинка, а в Америке это V8. Это Тахо, там субурбаны разной степени форсировки, там 420 лошадиных сил. И это классные старые V8, которые еще нижнеклапанные, нижневальные. А у них штанги толкателей стоят, то есть клапан сверху, а вал снизу. И эта машина, то есть эти двигатели по технологии 55-го года, те самые здоровенные их чугунные блоки и в современной упаковке. Но когда едешь на Тахо, и у тебя 420 лошадиных сил, совершенно неважно, все остальное никак. И здесь вопрос, вам нужно, чтобы оно было повыше, побрутальнее, поздоровее, или, например, пониже, постремительнее, поинтереснее, потому что это тоже Dodge Challenger с V8. Он есть с V6, канадская версия у Challenger, которая полноприводная. Учитывая, что на Хиллкете вы убьете сразу, то есть даже мяу сказать не успеете, как уже можно будет заказывать музыку и похороны, то полный привод, конечно, был бы желателен. Но безбрежное предложение V8, и V8 должен быть американцем, не европейцем, ну, потому что Mercedes тоже есть. По Европе, по сусекам поискать тоже есть. Много из них, кстати, кажется, V8 европейским, оно будет на самом деле V8 американским. И у японцев, у Lexus, у Toyota, пожалуйста, там тоже, если знать, куда смотреть, там тоже можно найти V8. V8 должен быть американцем. Вопрос в том, здоровым американцем или эгоистичным, маленьким на одного. К сожалению, моей любимой машины V8 нету. Моя самая любимая машина, в принципе, никогда не бывает ни при каких обстоятельствах V8. Американская. Она очень некрупная, ей просто некуда воткнуть. Вопрос от бота, когда перейдем на водород. На водород неохотно перейдем уже на нашем с вами веку. Водород бывает двух видов. Бывает та самая электрохимическая реакция на борту, как, например, Toyota Mirai, которая ездит на топливных элементах, она на водороде, но это электромобиль. И этот путь, он ничем не отличается от любого другого варианта электрификации. Вопрос в том, откуда берется электричество. Из батарейки, которую вы зарядили дома, из розетки или на борту в результате некой реакции элементов из водорода в электроэнергию, полученную вот непосредственно здесь во время езды. У водорода есть, к счастью, другая способность быть нормальным, хорошим, качественным топливом для двигателя внутреннего сгорания. И вот это более интересная перспектива, потому что автомобиль может ехать с нормальным четырехтактником, та самая нам привычная цилиндр-поршневая группа, и это ездит на водороде. И вот эти технологии у японцев, к счастью, тоже есть, над ними работают, и Mazda, и Toyota над ними работают, и у Honda подобные наработки есть. И вот именно за этим будущее, насколько быстрое, ну вот сейчас вот экологов, может быть, все-таки чуть-чуть подрежут, сейчас миру будет не до того, экологи полезут рассказывать им о том, что танки должны быть экологически безупречными, что гильзы от снарядов должны быть биоразлагаемыми, чтобы снаряды были в том числе сделаны по безотходным технологиям. И вот тут-то вполне возможно, что найдет коса на камень, с экологичностью на какое-то время станет глухо, тихо и спокойно, и тогда процесс отползет на неизвестное время. Если экологов нечаянно оставят в живых, тогда они, доводя до безумия весь остальной мир и уничтожая промышленность, вынудят переходить на водород гораздо быстрее. Вот, собственно, на нашем с вами веку. «Я котов посмотрела», пишет Римма Ивановна. Всех котов. Вот этого в том числе, вот эта тушка, сзади так вот обнадеживающая, валяющаяся. Ну, на нее насмотреться нельзя, даже несмотря на то, что ракурс не самый лучезарный. Так, Land Cruiser или Sequoia 10-го года, кроме техники и размера, в чем отличие и что выбрать? Машины, сделанные специально для американского рынка, они не имеют аналога. И Sequoia – это не та Toyota, которую мы думали, что взяли из Land Cruiser и растянули до размеров Sequoia. Это автономная работа, это своя конструкция. Это как раз попытка оказаться святее Папы Римского и быть японистом-американцем, американистом или любых других американцев. Довольно состоятельная попытка. И Sequoia не случайно держится на рынке. Она не блистает. Она, естественно, никогда не победит Ford. Она, конечно, никогда не положит не то что на обе лопатки Тахо, но даже не подступится к нему. И тем не менее, Sequoia – это американская машина, сделанная американцами в Америке для американцев. Называется она Toyota. И она не имеет никакого отношения к Land Cruiser. То есть между ними не просто разница, это практически то же самое, как разница между холодильником и плитой. И там еда. Но в одном месте она горячая, в другом месте она холодная. В одном месте она свежеприготовленная, а в другом месте она зарезервированная с позавчера, и, может быть, надо будет ее разогреть и доесть. При всем при том, и то, и другое является вместилищем еды. И внешне, если посмотреть, особенно когда они одинакового роста, и холодильник, и плита, в принципе, наверное, даже на близнецов похожи, хотя они даже не родственники. Вот с Land Cruiser и Sequoia то же самое. Здесь, исходя из ваших предпочтений. То есть разница между ними настолько велика, что у них есть общее имя Toyota, они оба называются автомобилем, и они не похожи друг на друга. Но здесь очень много нюансов. Потому что крузак, он при всем при том, всегда остается грузовиком. Ну и Sequoia тоже не легковая машина. Но грузовики, они по-разному. Даже здесь у них идет несовпадение в рамках, казалось бы, одного сопоставимого класса. Так, почему в путинской армии служат только мужчины, а не все, как в израильской армии и других странах, и можно ли ему задать вопрос по поводу этого на прямой линии? Он как раз не против того, чтобы служили еще и женщины, потому что утилизация женщин, она никак не может быть реализована, они никуда не деваются, их все время больше, женщины вообще более живучие, чем мужики. Мужики, они дохнут не только потому, что они спиваются очень быстро, кто-то из них под трактор попал, кто-то в поножовщину умер. Чисто биологически, если вы спросите у любого гинеколога, у акушерки, вот акушерка принимает роды, и, например, да, близнецы, мальчик и девочка, и какая-то критическая ситуация, когда понятно, что они оба слабенькие, скорее всего, не выживут, но если вот прямо сейчас принять меры и в том числе потом закончить это реанимационными мероприятиями, то кого нужно выбирать? Акушерка всегда выберет девочку, потому что девочки более живущие. И именно, то есть это чисто биологически обусловлено, что у этого биологического вида самка, она более прочная, чем самец. Самец, он одноразовый. И, ну, это мы видим на собственном примере. И утилизация мужиков идет сейчас настолько стремительно, что если, например, при советской власти была нехватка и переизбыток женщин на 9 миллионов больше, чем мужчин. Сейчас статистики в России нет, то есть посчитать невозможно, но это соотношение только усугубилось. Тем более война расставила еще некоторое количество могильных крестов по городам и весям. Соответственно, обездоленных женщин без какой-то ни было перспективы столько много, что куда их девать, неясно. Тем более, что они свои тактико-технические характеристики утрачивают не так стремительно, как мужики. То есть не в том смысле, что мужик быстро импотент, а в том смысле, что 50 лет он уже совсем никакой. Ну вот это вот деды, которые там на фронте, которых сейчас утилизируют с утра до ночи, они же, мягко говоря, если их сравнить с ровесниками и аналогичного периода возраста и состояния людьми в Европе, очень сильно проигрывают. То есть такое ощущение, что это разница в веках. Это как вот в 15 веке люди жили долго и счастливо, умирали от старости в 40 лет. Вот сейчас с русскими мужиками то же самое происходит. С европейскими нет. То есть они в 70 лет еще пляшут и иногда даже женятся. Женщин много, куда их девать? Армия – прекрасный выход. Во-первых, им можно тоже пообещать деньги. Во-вторых, как всегда, гендерное неравенство, во что бы то ни стало, лишит их тех надбавок и обещаний, что мужику 5 миллионов, а тебе, ну, поскольку ты женщина, один. А во-вторых, ну, ты иди в армию, там ты встретишь свое счастье. Парни встретила фронтовая семья, всюду были товарищи, всюду были друзья, и там моя заодно, вот она любимая или мой любимый. Я туда пришла и нашла, наконец-то, не только зарплату, но еще и своего суженого. И мы жили мы долго и счастливо, и наступили на противопехотную мину в один день. Поэтому у Путина такая перспектива есть. И Путин через какое-то время контракт для женщин откроет. Неизбежно. Потому что ему даже не то, чтобы завоевывать чужие территории, ему не хватает для сдерживания Украины. И мужичок в последнее время ледащий, он и раньше-то был не особо блистателен. А русская баба, если что, она же коня-то на скаку по сию пору, и с горящими избами у нее алгоритм отработанный. Поэтому, да, не то чтобы это была подготовка, как в Израиле. В Израиле девочка идет в армию, и это результат строительства государства и воспитания поколений. И история, которую я многократно рассказывал в одной моей еврейской семье, я у девочки спросил, вот ты сейчас в армию пойдешь? Она говорит, да, гордо, ей там вот-вот 18 лет. Я говорю, а если тебя родители не пустят? Она совершенно серьезно сказала, они знают, что если они попробуют меня не пустить в армию, я покончу жизнь самоубийством. То есть для нее настолько нормально, естественно и понятно идти служить в израильскую армию, насколько ненормально, неестественно и непонятно для русской женщины. Но над этим, конечно, пропаганда поработает. Ваше видение будущее Intel, смогут ли они произвести конкуренцию для NVIDIA и всех остальных? И как политика Трампа может на это повлиять? Трамп, конечно, в посудной лавке может испортить все, что угодно, но развитие что Intel, что NVIDIA, оно идет без относительно того, какой президент сегодня на дворе. Совершенно не имеет значения. И в том и прелесть до недавнего времени Америки, что курс этой страны и ее развитие не менялся от того, что происходит на капитанском мостике, что там такое творится за безумие в рубке командира. Сейчас Трамп ломает Америку об коленку, он уничтожает абсолютно все, тем более, что у него не хватает понимания на то, чтобы знать, что он делает, и тем более у него не хватает понимания догадаться о том, чем все это закончится. А по-живому выясняется, что это очень дорогой, очень болезненный процесс обучения, потому что Америка этого не выдерживает. Ну и весь мир заодно. Ну, мир, ладно, в конце концов, и Америка тоже. Мы настолько неудачный биологический вид, что если на планете Земля нас не станет, ну, это будет абсолютно правильно, потому что вот котики, собачки, слоники, лошадки, они останутся, они имеют на это право. А мы такого права не заслужили. Но на NVIDIA и на Intel это никак не скажется, так же, как и на всех остальных. Работали, работают и будут работать. Насколько NVIDIA, которая сейчас является очень мощным, очень серьезным и очень перспективным игроком на рынке и кладет на лопатки абсолютно всех с репутацией, с возрастом, со стажем, это непостоянное явление. Это на сегодня так. Через какое-то время ситуация изменится, и Intel вырвется, потом опять будет отставать. На эти конкурентные войны интеллекта, к счастью, политика повлиять пока не в состоянии. Это огромный плюс. Украина Зеленского стоит 3 копейки. Зеленский упорно пытается продать ее за 3 рубля. Это как раз точка зрения Путина, которую теперь ретранслирует Трамп. Путин сумел давно уже свить гнездышко в сердце у Трампа, и Трамп, он полностью за Путина и готов Украине расплатиться за то, чтобы у одного сохранилась его мания величия, а у другого еще добавилась Нобелевская премия мира. И Украина стоит гораздо дороже, и у Украины, у нее сейчас тяжелейшая политическая ситуация. Но как раз именно она вот прямо у нас на глазах, может превратиться в лидера Европы. Потому что Европа не в состоянии объединиться. Европа обладает невероятным интеллектуальным потенциалом и слюнтявостью, а также подогнутыми коленками и поджатыми хвостами. И эти недотёпы, которые мышей не ловят, они за три года не поняли, что происходит в ближайшее будущее, что происходит сейчас. Они не в состоянии собраться, солидаризироваться, взяться за руки и решать какие-то вопросы. Они для этого должны понять, что нужно помогать Украине. И для Украины это исторический шанс стать лидером Европы. Лидер Европы может стоить 3 копейки, 3 рубля, 30 рублей, 300 рублей. Вот исторический шанс, у Украины сейчас именно такой. Дженни Качина, или это так, знаете как, Евгения Колчина, возможно. Тут такое количество латинских букв, которые нужно так вот сесть, так. Дженни Колчина. Машина Nissan Pathfinder 4-го года, пробег где-то 250 тысяч километров. Канада, ну да, потому что Канада, она же километровая. У меня 8 лет, я ее только по городу и чуть по трассе. Иногда чудит, но в общем и целом вполне. У Pathfinder у него никаких сюрпризов уже и не будет, кроме как ресурс, который конечен. Но с чего вдруг подозревать ее в намерении супружеской измены, когда вот у нее-то как раз, в отличие от любого другого мужа, характеристики линейные. Какая была вчера, такая будет завтра. И уж тем более вот этот ваш шикарный аппарат, с которым вы никаких мученических обрядов не проводили, на секвою не забирались и ездили по ровному, по чистому, по лучистому, по солнечному. Прекрасная совершенно биография у машины. Уважаемый Сергей, что думаете по поводу надежности патруля 62-го с 4-литровым двигателем? Или 5,6 двигатель понадежнее будет? А, так разница между бензином и дизелем, да? Дизель. Патрули специально имеют закладки в двигателе, чтобы не жить вечно. Именно потому, что все надеются, что они будут жить вечно. Но вообще 62-й он не разочаровал. Он поначалу озадачил своей независимой подвеской, потому что казалось, что настоящий мужик должен ездить таким, чтобы у него там лом торчал, чтобы прямо все было сурово. Потом выяснил, что да нет, если ты не собираешься редуктором корчевать пень, то тебе отлично будет кататься на независимой подвеске. Сказать, что есть какая-то потрясающая надежность, которая разительно контрастирует на 4-литровом и на 5,6, нет. Они оба сделаны с тем, чтобы очень долго и старательно, подтачивая собственное здоровье, вам служить, но не до гробовой доски, а до капремонта, что ни в коем случае не должно вас пугать, потому что перебранный двигатель или выброшенный, ну, потому что там в том числе трещины по блоку, замененный двигатель, оставляет вас один на один с любимым автомобилем, но теперь у него пламенный мотор вместо того сердца, который выкинули на помойку. Это что-то меняет? Ни в коем случае. Хотя, конечно, сама по себе идея того, что капиталит двигатель, да это же катастрофа. Да мы же помним, что после этого жизнь заканчивается. А потом после того, как потратил огромное количество денег, сил, договорился, добился, получил результат, поехал, и если вдруг это были не кривые руки, двигатель собрали, ой, как здорово. Еду это я еду год, два, три, четыре, пять на 62-м патруле, а он все не ломается, не ломается, не ломается. Ведь это стандартная ситуация, когда машину после вот таких неприятностей сделаю и продам, а потом сделал, понял, что хорошо сделал, а какой смысл его продавать? Ни в коем случае. Юся Кушнерюк. Котикам привет. Да, Юся как раз одна, большой специалист по котикам. Это волонтер украинский, который спасает котиков. Сейчас людям жизнь стоимостью копейка. У котиков она в минус ушла. Котики никому не нужны. И Юся спасает котиков. Можете найти ее в Фейсбуке, посмотреть ее волонтерскую страницу. Это страница подвигов и страданий. Это страница защиты самых беззащитных. И там, что там ужасное происходит, и Юся пытается во что бы то ни стало никому не нужных этих зверей найти, обогреть, спасти и пристроить. И это невероятная работа, требующая фантастической души. Так, если бы у вас было 12 тысяч долларов и семья из 10 собак, ну, конечно, не из людей же, с которыми вы путешествовали, какое бы авто вы взяли, важна надежность и экономичность, приятная динамика в управлении. Это для вас минивэн, любой минивэн какого-нибудь знакового минивэна-строителя. Немцы, ну, одноразовые Volkswagen, транспортеры, Vito, Viana, Mercedes. Они живут долго, но 12 тысяч говорит о том, что все сливки, все сладости достались первому, второму, третьему, четвертому и пятому хозяину, а вы шестой, седьмой, восьмой, девятый. Поэтому вам уже ресурса не досталось. И когда задним числом вы говорите, где бы здесь найти надежность, то, конечно же, нигде, потому что за 12 тысяч не будет. Но вот здесь как раз на выручку приходят американцы, которые будут очень прожорливы, экономичность вычеркиваем, ставим ГБУ, получаем обратную экономичность. И это какой-нибудь там Гранд Караван, какой-нибудь там Voyager, Джорни в меньшей степени. То есть это любой американский вэн. Американцы умеют делать машины на больших моторах, если это тем более будет не какой-нибудь там четверка, а шестерка или восьмерка. Восьмерок сейчас мало, и, скорее всего, восьмерка окажется под капотом машины стоимостью меньше 12 тысяч. То есть это специальная идея. Если совсем уже вот сказать, так, я точно знаю свою цель, мне нужно во что бы то ни стало. Тогда вы на американском аукционе находите какой-нибудь старый Chevrolet, можно в том числе полноприводный, с V8. Это будет здоровенный дом на колесах, в него поместится и 12 ваших, и еще 30 подобранных, притащить его, растаможить, поставить газовое оборудование. И вот это решение всех проблем. Потому что по ресурсу двигателя он будет грандиозным автомобилем. По ресурсу коробки он будет грандиозным автомобилем. По своим возможностям, по своим характеристикам, а более современные машины еще и по удобству и эргономике. Это то, что решает вопрос. То есть вы купили и забыли. Другое дело, что вы в прошлом эфире писали, у вас Шкода Суперб, то есть у вас европейская машина, европейская школа, европейское все. И американец кажется сделанным топором. Такое ощущение, что его рубили из единого бревна при помощи какого-то мастерового мужика, который в онучах, подпоясанный и весь такой из себя абсолютно крестьянистый, взял и сотворил. Европеец выглядит грандиозно, великолепно, шикарно, изящно. А американец работает, 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 работает. Поэтому американец. Что скажете об Opel Insignia Олег Делягин? Insignia много поколений. Все поколения Opel замечательные. Мне очень не понравилось, что они натворили с двигателем 1.6. Турбированный мотор 1.6. И Insignia, то есть раньше у предыдущего поколения, когда эта машина еще называлась Opel Vectra C, вот Opel Vectra C уже была машина, не соответствующая поговорке о том, что рано или поздно каждая машина становится Opel. Ни в коем случае. Теперь эта поговорка скорее к Volkswagen. Рано или поздно, но, к сожалению, каждая машина становится Volkswagen. С Opel Vectra C уже было понятно, что это грандиозно, замечательно, очень здорово, очень грамотно. Самый нижний предел был двигатель 1.8, 140 лошадиных сил. Потом появилась Insignia, красотка. Что первого поколения, что второго поколения. Фантастические машины. Сейчас посмотрите, какое поколение на дворе. И двигатели малого объема с турбиной. Но весь мир идет по этому пути. У всех малого объема, у некоторых даже уже позорных три цилиндра. И с небольшого объема, при большой, хорошей турбине, смотрите, какие мощностные характеристики и экономия топлива. И количество умерших турбин естественной смертью при пробеге в районе 100 тысяч у Insignia совершенно запредельное. Но вообще-то после 100 тысяч ни одна турбина жить не должна. Турбина устроена очень просто. Турбина – это, помните старые советские мясорубки? Помните сам вот этот шнек, который непосредственно гнал мясо к ножу? Вот это то же самое, положенное в корпусе на два. Это называется подшипник, а на самом деле на две прокладки металлические. То есть берется кусок железа, сгибается, на него сверху кладется ось, и получается, что у вас вот непосредственно две постели, и по ним постоянно крутится, крутится, крутится вот этот самый шнек, вот эта самая турбина. То есть там стоит не шариковый подшипник, который на подобную нагрузку, ну, как минимум, рассчитан. Там стоит простейшая железка, которую нужно смазывать. И что бы мы с вами ни делали, но законы физики и гравитация в том числе работают. И поэтому у вас ось в точке контакта дает выработку, выпиливает эллипс, выпиливает эллипс. Потом все это умирает, потому что все это разносит дребезги, и у вас турбина, в конце концов, сначала гонит масло, потом перестает работать. Неизбежный процесс. Другие используют при этом хорошие материалы, корпус, как правило, конечно, силуминовый, но вот все остальное удается по ресурсу, по крайней мере, подогнать к более приемлемым цифрам. И турбина не факт, что у всех остальных сдохнет на 100 тысячах, а у Insignia сдохнет обязательно. И за счет этого Insignia меня очень разочаровывает, но, к счастью, у них в модельной линейке есть и двигатели более приличные, и дизеля у них есть, и поэтому, если вы найдете себе Insignia любого поколения, первого, второго, третьего, четвертого, пятого, 25-го, но у вас при этом будет двигатель нормального, полноценного объема, а лучше всего, чтобы в том числе старый индустриальный 1.8 140 лошадиных сил, который остался еще от предыдущих поколений, то вот здесь конфигурация автомобиля вытанцовывается практически в идеальную, потому что она большая, красивая, прыткая, управляемая, эргономичная, и при этом, наконец-то еще хороший мотор. Но здесь для меня подступает неприятным отрезвлением момент выбора трансмиссии, потому что, естественно, совершенно для меня и логично ездить только на ручке, а некоторые ошибаются и думают, что две педали означают автомат, а порой это означает робот. У General Motors отвратительные роботы, и нужно уточнять у продавца, это робот или это автомат. Потому что если это автомат, то нужно спросить, какой. А лучше всего брать на ручки, а на ручки, к сожалению, умеют ездить далеко не все. 4-литровый бензиновый двигатель. Так, вы имеете... Вот оно что. Значит, вы хотите себе 62-го только на бензиновом двигателе. То есть вы готовы обречь себя на чудовищный расход топлива. На просто непоправимый расход топлива. Но, предположим, что вы эту проблему готовы решить, либо за счет газового оборудования, либо за счет высокой зарплаты, и тогда здесь не будет особой разницы по ресурсу, при всей разнице двигателей. И берите, если это на вторичном рынке, то, что живое, ну, то есть мы смотрим ресурс, смотрим пробег, понимаем там течи, стуки, звуки, либо берите самый мощный. Потому что, когда вы знаете, у вас двигатель будет разорителен по топливу, от того, что у вас 4 литра или 5 с хвостом, вы не сэкономите на разнице за счет того, что у вас 4 литра. Но когда вы едете на машине избыточной мощности, запредельной, вы едете на правильной машине. 4 литров вам хватит выше крыши. Но когда у вас больше 5 литров, крыша становится еще выше. Поэтому, когда выше крыши, это счастье. Экономить вы заканчиваете, а удовольствие получать продолжайте, и для этого подойдет самый-самый-самый-самый-самый наглый по потреблению топлива мотор. То, что отвалится, то, что прокорят клапана, то, что там с седлами клапанов будет проблем, да плевать. То, что она там по приводу ГРМ там будут проблемы, да плевать, какая разница, помпа заклинит, ну и что? Поставили новую, поехали дальше, вот вообще не имеет никакого значения. Nissan умер или его ждет реинкарнация? Сколько десятилетий Nissan находится в кризисе? Кризис Nissan начался в конце прошлого века. Карлос Гон, специально брошенный на эту амбразуру и погоревший на этом подвиге, спасал теми методами, которые для японцев неприемлемы. Сокращение расходов, сокращение платформ, для японцев это очень болезненно, и сокращение персонала вообще неприемлемо. Но за счет этих методов, на которые японцы пойти не могли. Как спасти было Nissan? Начать меньше тратить, ну, меньше прожирать. Это были, с точки зрения японцев, разумные траты. Больше платформ, большее удовлетворение клиенту. Если у тебя удовлетворенность клиента растет, соответственно, ты и молодец. У тебя задача не столько обогатиться самому, сколько удовлетворить и сделать счастливым клиента. Очень редкая философия, для японцев понятная. Пришел Карлос Гон и сказал, это все лишнее. Нужно сокращать и людей, и расходы, и ужимать как-то до размеров одного маленького конвертика вашу идеологию, которая у вас разрослась вот в такой толстый атлас. А должен быть просто листочек А4, который мы вкладываем в конвертик, там написано «Идеология компании Nissan». И Nissan спасло то, что пришел варвар и уничтожил все, чем дорожила Япония. Этими долгими семейными отношениями, когда работник приходит и в этот Дайбацу нанимается на всю жизнь. И он не уходит с Ниссана на Тойоту. Он предан Тойоте, он предан Ниссану, и он знает, что туда он не перейдет, потому что он здесь. А потом приходит Карлос Гон, его увольняет. И вот эти методы жестокие, тем более, когда там пошли совместные работы с Рено, когда европейские технологии стали доступны японцам, хотели они этого или нет, они иногда бывают выигрышные, привели к временному спасению компании. Но сейчас такого резерва нет. Сейчас у Nissan нет возможности еще раз добыть где-то суперменеджера, который придет и что-то сделает. Чудо не произойдет. Если напрямую подключать к государственному бюджету компанию, через Рено это было бы возможно, потому что Рено – государственная компания. Рено, неважно, ошибается она или нет, но она всегда имеет бездонный кошелек французского народа. Хорошо было бы и Nissan туда, но теперь уже точно нет. Значит, инженерия и уровень производства, очень неплохой у Nissan, привел их в тупик. Пришлось менять менеджмент. Пришел менеджер, который изменил все, в том числе и инженерную работу. Его тоже не стало. Какие есть резервы? Что спасет Nissan? Ничего. Nissan может спастись только в случае, если он примкнет к кому-нибудь, к какому-нибудь сильному. Потому что, когда он еще тем более подхватил умирающую Mitsubishi, это было не поглощение, это было спасение. Но чтобы Mitsubishi точно не кончилось. А Mitsubishi в ближайшее время тоже не выплывет, и у Mitsubishi, у нее, мы помним, очень серьезные были перспективы спасения за счет России. Российский потребитель, который забирал на себя порядка 100 тысяч единиц, а иногда даже и больше, товарных единиц от Mitsubishi, то есть 100 тысяч автомобилей в год. Казалось бы, это же капля в море. Всегда же тиражи миллионные. Тут 100 тысяч, там 100 тысяч. Это было очень здорово. Других вариантов нет. У Nissan нету ничего, никаких аргументов в свою защиту. У него нет никаких перспектив ни подсократиться, ни ужаться, ни начать думать по-другому. У него только один вариант. Если его возьмет на ручки, кто-нибудь сильный, крепкий, прижмет к сердцу и скажет, вот тебе сосочка, давай я тебя буду выкармливать. Honda на это шла. Сейчас они поссорились окончательно. Honda готова на следующий раунд переговоров при условии, что будет заменена вся верхушка Nissan. Генеральный директор, то есть всех уволить, всех тех, с кем не договорились в прошлый раз. Вот их всех уволить, и тогда, может быть, Honda просмотрит еще раз варианты спасения, объединения, ну и некого создания такого серьезного альянса. Спасет ли это Nissan? Это продержит его на плаву какое-то время. Какое? Перспективы нерадужные, трагичные, тревожные. Но шансы все равно есть за счет кого-то другого. Из всего того, что Nissan может предложить, из того, что он сам из себя представляет, вариантов никаких не выплывет. В Японии уже все заводы и авто из Канады и Мексики молча переводят срочно во Вьетнам и Тайвань из-за тарифов Трампа. А Трамп экономику изучает по-живому. «А хочу, чтобы солнце было зеленое», — сказал Трамп. Он говорит, невозможно. «А я хочу». «Нет, так накажу». Выяснилось, что наказал сам себя. И Япония, которая подступилась вплотную к Америке поближе, она, конечно, будет принимать решения не в пользу Америки, не в пользу Трампа, а с другой стороны, далеко уходить тоже нельзя. Но Вьетнам, в частности, прекрасная площадка, в Вьетнаме есть все. И американская автомобильная промышленность в Вьетнаме давно, и японская автомобильная промышленность во Вьетнаме давно, и вьетнамская национальная автомобильная промышленность во Вьетнаме недавно, потому что некто Вионг, создавший там собственный Винфаст, огромный совершенно концерн, выпускающий, строящий, созидающий, обучающий, научился делать автомобили, купил по миру разрозненные обломки GM, делает интересную технику. Вьетнам теперь уже перестал быть страной-изгоем, на которую смотрели с негодованием, понимая, что это и люди на рисовых грядках, в тапочках, ничего толкового сделать не могут. Могут еще как. Но не Вьетнамом единым, и Япония, вот вы говорите о том, что она выводит производство, не то чтобы Япония выводит производство. Но у Японии, конечно, сложности. Но вывод производства – это не быстрое, не получится сейчас, не получится нарастить во Вьетнаме так стремительно, потому что мощности не рассчитаны. А вот дождаться, когда не станет Трампа, вот это вполне возможно. Поэтому у тех, кто, у Toyota, например, у нее ловучесть совершенно потрясающая, утопить ее невозможно, у нее есть возможность просто поставить на паузу. Сказать, ну, не сейчас. Ждем, пока Трампушку следующее ушко подстрелят, а может быть, уже и не промахнуться. Ну, либо там через пару лет, когда в Конгрессе изменится ситуация. Ихтиандр, с вашей помощью определился с авто Kia Seltos. Если я езжу по Ташкенту и не выезжаю на охоту или рыбалку, нужен ли полный привод? Нужен. Всегда. Когда у вас есть выбор между автомобилем, который рожден полноприводным, или его усеченной двухколесной версией, не пытайтесь сэкономить. Вы очень сильно проиграете. Это не будет машина хуже, но это будет безнадежно в сравнении с тем, какие крылья могли быть у вас на полном приводе. Полный привод нужен не для того, чтобы постоянно карабкаться на Джомолунгму, которую в мире знают как Эверест. Полный привод нужен внезапно. В луже, при выезде из двора, особенно в сугроб, иногда, ну, в Ташкенте снега откуда бывает? В Ташкенте снега быть не может. Мы знаем по определению, Ташкент – это не то место. А что там пару зим тому назад, 2 года тому назад в Ташкенте было? Когда вдруг не то, что зима пришла, а такое случилось, что нужен был трактор, а не только какой-то автомобиль. А полный привод бы помог. И полный привод, он помощник ненавязчивый. Он всегда с вами. Он молодец. Муфта его в автоматическом режиме подключит. Ну, иногда вы можете заблокироваться. Но полный привод очень нужен даже в элементарной жизни, в большом городе, когда всего-навсего стандартная задача приехать из пункта А в пункт Б. Полный привод – это лучшее, что есть в автомобиле. Поэтому всегда в этом выборе между моноприводом и полным приводом побеждает полный привод. Хотя, казалось бы, поначалу он не нужен. Нужен. Еще как. Так, Япония начала кидать акции США, и их поддержал Китай. Китай может помочь Японии вернуть Курилы. Поскольку Россия сейчас показала, что она на самом деле не умна и недальновидна, а ко всему прочему еще и слаба, то очень многие, имеющие претензии к России, пользуясь ее слабостью, а слабость уже доказанная, то есть Россия злобная, но слабая. Это означает, что можно вернуть все. Вот сейчас можно захотеть. Тем более сейчас же право диктата, запугивания и бряцания. Вот Россия, она показала, и все поверили. Теперь любой другой может то же самое показать России. Называется это «Кузькина мать». И Россия ничего не сделает. Ну, она там напишет ноту, возмутится. Октавия 15-го года. Пробег 660 тысяч. Красим полностью езди. Механика 1.6, 110 лошадиных сил. Правильная версия. Двигатель 1.6. Октавия 15-го года. То есть фольксвагеновский двигатель. 660 тысяч. Это чудо такое, да? 660 тысяч, мотор 1.6, 110 лошадиных сил. Мотор-то, да, известный, но не 660 тысяч. Ну, предположим, что я вам поверю. Ну, предположим. Тогда да, можно покрасить и ездить, потому что вдруг это машина, у которой все миллионник. Коробка миллионник, колеса миллионник. Ну, кроме краски на кузове. Какой смысл менять? Хотя в 660 тысяч, да ну что вы, да не поверю. Так. Кошмарная некомпетентность. Ух ты. Какая интересная к нам случилась. Вдруг заброска человека, который просто ошибся дверью и начинает рассказывать то, что ему, как кажется, он сделал такие открытия. Удивительно. Ну, вы просто ошиблись, я вас заблокировал, больше вас нет. Шкода Румстер 1.6 АКПП рассматриваю покупки. Или лучше присмотреться к японским универсалам. Румстер хорош тем, что у него задняя часть крыши, у него отличный багажный отсек, то есть холодильник можно поставить. Румстер 1.6 на АКПП отличная машина. Я на этой машине проехал очень много километров. Ни разу не разочаровала. Но эта машина специфическая. Она и как пассажирская хороша, но она в первую очередь для того, чтобы что-то возить. Если вам нужно просто какой-то универсал, вряд ли вы с утра до ночи возите холодильник. Тогда Румстер, ну, это неплохо, но это не какой-то выигрыш. Хотя, конечно, машина замечательная. И у Румстера, его сколько уже лет как сняли с производства, у него по кузову точно совершенно будут проблемы. У японцев, скорее всего, нет. Японец даже с правым рулем будет в этой ипостаси более рациональной покупкой. Но если вы живете в Европе, и у вас на глазах есть машина, которая, ну вот прям точно совершенно просится в руки, Roadster не разочарует. Очень классно сделанный аппарат. И, кстати, недорогое в обслуживании, потому что я помню мои техосмотры, то есть мое техобслуживание было недорогим. Так, взгляд на котика. Все. Спасибо вам. До встречи через неделю.